Хотелось бы перейти сейчас к самой такой сложной и острой теме, связанной с митрополитом Сергием. Это его жизнеописание после Октябрьского переворота. Все, что связано с годами, которые предшествовали знаменитой декларации, которая навеки уже связана с его именем, декларации о лояльности советскому государству. Самое такое пререкаемое событие в его жизни, которое до сих пор, наверное, не имеет какой-то однозначной и одной на всех оценки и у историков церкви, и просто у историков, ну и у рядовых, наверное, членов церкви.
Да, вот именно это больше всего связывается с именем патриарха Сергия, вот его декларация, его компромисс с советской властью. Ну, здесь нужно сказать еще об одном эпизоде из жизни митрополита Сергия, который случился за 5 лет до его знаменитой декларации в 1922 году, когда наступил очень непростой период для церкви, когда в результате обновленческого раскола, спровоцированного советской властью с целью разрушения церкви изнутри, очень многие епископы, священники признали этот раскол. Было дезорганизовано, практически полностью дезорганизовано высшее церковное управление патриаршей церкви, был арестован патриарх Тихон и все его ближайшее окружение, Московское епархиальное управление, и власть захватили обновленцы, так называемые. То есть называются они обновленцами, потому что были сторонниками радикальных церковных реформ.
Живоцерковники, да, еще
ну, говорили. Живоцерковники. Но в дальнейшем живая церковь — это будет только одна из групп внутри обновленчества, так называться. Поэтому правильнее говорить обновленцы, потому что туда входили не только живоцерковники. Например, был такой союз церковного возрождения во главе с Антонином Грановским, который находился в очень непростых отношениях с живоцерковниками, например. Но тоже был обновленцем и был первым председателем обновленческого высшего церковного управления. И вот наступило очень непростое время для церковной иерархии, для людей, остававшихся верными заключенному теперь патриарху, как им дальше строить жизнь, как им руководить церковью. И заместитель патриарха, назначенный, собственно, самим патриархом, митрополит Агафангел, который находился в Ярославле, был главой Ярославской епархии, но не мог оттуда выехать в Москву, потому что ему это было запрещено властью, она его блокировала в Ярославле. Он издал послание ко всем верным чадам русской церкви, остававшимся верными патриарху, о том, чтобы каждая епархия теперь переходила на самоуправление. А там, где нет, в тех епархиях, где нет православных архиереев, есть только обновленцы, чтобы каждый приход даже переходил на самоуправление и поминал по выбору любого из остававшихся верными патриарху архиереев других соседних епархий. И вот очень многие архиереи не смогли принять вот этот выбор митрополита Агафангела, потому что считали, что церковь не может существовать без какого-то видимого центра административного, что необходим такой центр, что церковь просто-напросто в скором времени уйдет в катакомбы и фактически может прекратить свое существование. И среди таких архиереев, можно сказать, вот самое такое видное место занимал митрополит Сергий Страгородский тогда. Он почти одновременно с посланием митрополита Агафангела вместе с двумя другими архиереями, очень тоже известными тогда, митрополитом Евдокимом Мещерским, архиепископом Серафимом Мещеряковым, издал так называемый меморандум трех. Послание трех иерархов, тоже ко всем другим иерархам, в котором они признавали законность, каноничность обновленческого ВЦУ, то есть признавали обновленческий раскол и призывали всех других архиереев последовать их примеру и подчиниться обновленческому ВЦУ.
Ну, почему они тогда считали, что вот этот шаг правильный?
Да, ну вот есть много, конечно, разных мнений и точек зрения на этот счет, но наиболее распространенная считается такая, что, значит, была определенная иллюзия в том, что вот эти архиереи, они действительно пользовались огромным уважением, авторитетом. Личностей подобного масштаба в обновленчестве не было. И что они сумеют благодаря своему влиянию, авторитету, сумеют занять первенствующее место в расколе и выправить этот раскол в каноническое русло. Вот это одна из версий, что они... На самом деле Сергий был противником тех церковных реформ, он был противником женатого епископата, был противником второбрачия духовенства, то, что пропагандировали обновленцы, и многих других церковных реформ, закрытие монастырей, например, и так далее. Но вот он считал, что в условиях, когда нет другого центра административного, нужно поддержать вот этот центр обновленческий, что вот ради спасения церковной администрации, ради спасения внешней видимой церкви единой, а можно идти вот на такого рода компромиссы.
Ну, там ведь было дело еще в том, что ВЦУ поддерживала советская
власть.
Да,
конечно.
Это было единственное вот, как бы, церковное управление,
да.
Церковный центр, который поддерживался и самой советской властью, и непосредственно ГПУ.
Да, конечно. Собственно говоря, этот раскол и был во многом инспирирован советскими спецслужбами, в частности, секретным отделением 6-го отдела ГПУ, который возглавлял известный Евгений Тучков, который фактически был, так как вы называли, советский оберпрокурор. Он был посредником в взаимоотношениях церкви и государства в тот момент. Действительно, этот раскол был абсолютно просоветским. Вот, там, значит, среди лидеров раскола звучала полная апология всех достижений, так скажем, в кавычках, советской власти, собственно, самой революции октябрьской и социалистического строя, и всех мероприятий, которые проводила советская власть. То есть была полнейшая апология, защита и оправдание всех деяний советской власти. И, кстати говоря, этот момент именно он оттолкнул большинство верующих, потому что все видели, что на самом деле происходит, происходят страшные гонения на церковь, а здесь все это фактически оправдывается. И поэтому, несмотря на то, что чуть больше половины всего епископата признало обновленческий раскол, подавляющее большинство верующих в обновленческие храмы не пошли. И это стало главной причиной ослабления обновленческого раскола, то, что вот он не смог, собственно говоря, вот захватить, так скажем, вот всю церковь и всех подчинить себе.
Ну, а владыка Сергий, как он потом вышел из этого ВЦУ, что там происходило?
Вот смотрите, в течение года патриарх Тихон находился в заключении, и фактически не было никакого вот централизованного управления церковью. Действительно, каждая епархия, которая отказывалась признать обновленцев, переходила на самоуправление по призыву митрополита Агафангела, так называемая автокефалия условно называлась. Была, например, Петроградская автокефалия, была Уфимская автокефалия и несколько других подобных. Но в июне 23-го года патриарх Тихон был освобожден, началось сразу же восстановление структур управления церковью патриаршей, был синод при нем временный образован, и тогда митрополит Сергий, он вернулся в церковь, он принес покаяние, причем покаяние публичное, потому что его прежние действия вызвали очень большой соблазн среди многих архиереев, и духовенства, и мирян.
То есть это в церкви где-то происходило?
Это происходило, насколько я помню, в Донском монастыре, где, собственно, была вот с 23-го года резиденция патриарха Тихона до его уже кончины, и там митрополит Сергий ради мира, блага церковного, должен был принести покаяние принародное, публичное, вот, попросить прощения у патриарха, у всего народа, и патриарх его, конечно, принял, и после этого он получил назначение уже на Нижегородскую кафедру из Владимирской, которую будет занимать уже до того, как станет московским митрополитом. То есть вот этот эпизод в жизни будущего патриарха Сергия, конечно, очень непростой, и в дальнейшем, когда будет у него много недоброжелателей, они будут указывать, припоминать, конечно же, припоминать вот это признание обновленчества. Вообще, чтобы понимать, насколько непростых условиях находились иерархи, нужно, конечно, глубоко изучать историю того времени, изучать документы. Мы не можем вот поставить себя на их место, поэтому мы не можем, конечно, судить, мы можем только констатировать. Но вот можно сказать, что архиереи за несколько веков подчинения государственной власти, когда вот, собственно, в синодальный период за них все решал фактически прокурор, решали чиновники государственные, они отвыкли, они были отучены от инициативы собственной, они не знали, они были растеряны, они не знали, что им делать в этой ситуации, когда вообще вот церковь обезглавлена фактически, и поэтому считали возможным, вот много, не все, конечно, но вот в частности митрополит Сергий, признать хотя бы вот этот центр временно, вот признать вот этот обновленческий центр в надежде, что возможно как-то исправить эту ситуацию, тем более, что обновленцы, они с самого начала провозгласили созыв поместного собора, взяли курс на созыв поместного собора, который должен был узаконить вот их реформы, принять важнейшие решения для церкви, но, как вот считал митрополит Сергий, другие архиереи, что собор будет подобен собору 17-го года, будет подлинно церковным, и на нем вот большинство, конечно, участников сможет вот принять правильные решения, то есть сможет вот противостоять вот именно обновленческим каким-то инициативам. Но на самом деле тот собор, который готовился в это время и соберется в 23-м году, обновленческий, конечно же, он готовился полностью под, так скажем, эгидой советской власти, и все решения, они заранее получили санкцию большевистского правительства, и никаких решений действительно вот, полезных для церкви на нем принято не было. То есть обновленцы послушно выполняли те требования, которые им предъявлялись фактически богоборцами, большевиками.
Как будущий патриарх Сергий, тогда еще архиерей, потом митрополит, как он стал местоблюстителем патриаршего престола? Как он оказался вот одним фактически человеком, руководящим церковью? Ведь изначально это сложно было себе прогнозировать, вот, допустим, там, в 18-19 году.
Да, ну, в 1925 году, 7 апреля, скончался святейший патриарх Тихон. И, конечно же, вот по уставу церкви, по соборным определениям поместного собора 17-го года должен был собраться поместный собор для избрания нового патриарха. Но советская власть, она просто-напросто не позволила собрать этот собор. Было строжайшим образом запрещены любые форумы, любые вот собрания православных иерархов, вообще православной церкви. И в этих условиях, предвидя, что сложится такая ситуация, патриарх Тихон еще при жизни составил завещание, такое распоряжение завещательное. В случае его смерти и невозможности собрать собор, ему будут преемствовать три кандидата на местоблюстительство в порядке старшинства, кто сможет взять на себя власть. Там на первом месте назывался митрополит Кирилл Смирнов, на втором митрополит Агафангел Преображенский, на третьем митрополит Петр Полянский. Поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел были в это время не на свободе, то возглавить церковь смог только митрополит Петр Полянский, и все архиереи, которые приехали на похороны, на отпевание патриарха Тихона, признали фактически это избрание, то есть его назначение местоблюстителем принимало характер соборного избрания, как бы неофициального. Он стал главой фактически церкви в чине местоблюстителя патриаршего престола. Что же касается вот уже затем избрания митрополита Сергия, это произошло после ареста митрополита Петра, спустя полгода, в декабре 25 года он был арестован, и встал вопрос о дальнейшем преемнике. И митрополит Петр, будучи местоблюстителем, он, по примеру патриарха Тихона, также составил на этот раз два завещательных распоряжения. Первое вступало в силу в случае кончины митрополита Петра, второе вступало в силу в случае невозможности ему исполнять свои обязанности, то есть в случае ареста, болезни и так далее. Поскольку он был арестован, в силу вступило второе завещание, и по этому второму завещанию заместителем местоблюстителя или временным местоблюстителем патриаршего престола назначался митрополит Сергий. Он находился первым в этом списке. Потом там еще называлось два архиерея, но первым в списке шел митрополит Сергий, поэтому он стал заместителем местоблюстителя патриаршего престола, как называлась его должность. Но с этим согласились тогда не все. В частности, тогдашний архиепископ Екатеринбургский Григорий Яцковский и часть других архиереев, они протестовали против такого способа замещения кафедры предстоятеля Русской Церкви. Но на самом деле раскол Григорьевский, как он стал называться, или Григорианский по имени Екатеринбургского тогдашнего архиерея, он тоже был спровоцирован, инициирован во многом советской властью. И организован был по примеру обновленческого раскола. То есть как обновленческий возник после ареста патриарха Тихона, также и Григорьевский возник после ареста митрополита Петра, когда вот эти сторонники владыки Григория заявили о том, что они принимают на себя власть в церкви, а власть митрополита Сергия, она не канонична, она неправильная.
В любом месте, где возникала какая-то трещина в церковном организме, советская власть тут же вставляла туда такой металлический инструмент, расширитель такой, и начинала его активно там вращать.
Да, то есть, конечно, советская власть, и в частности вот Тучков, который, собственно, этим всем занимался, они использовали по максимуму вот трения возможные, какие-то интриги внутрицерковные для разрушения церкви. Сами провоцировали эти интриги и так далее. То есть тут можно много примеров привести, как, значит, это делалось просто-напросто. Как, потому что интернета не было тогда, архиереи, они, в общем-то, были во многом изолированы друг от друга. Пока там сообщение от одного до другого дойдет, это все перехватывалось, это все как-то вот что-то задерживалось, что-то вперед, значит, доставлялось. И в итоге часто в неведении просто архиереи находились позиции другого архиерея и вообще что, событий церковной жизни. Поэтому это все использовали советские власти по максимуму. Только вот милостью Божией все-таки церковь сохранилась, несмотря ни на что, вот в те очень непростые, тяжелые годы. Но здесь нужно сказать, конечно, если говорить строго по канонам, то просто ситуация казалась патовой, потому что каноны, они не могли предусмотреть всего. И вот обычные канонические рычаги, они не действовали, потому что, ну вот патриарха нет, получается, по канонам нужно собрать собор обязательно, чтобы избрать его, а это невозможно сделать. Получается, если ничего не делать, то церковь просто окажется полностью в анархии. Поэтому необходимо было сначала признавать власть местоблюстителя, потом, когда местоблюстителя не стало, остался только заместитель местоблюстителя, признавать его власть, чтобы предотвратить анархию. И большинство архиереев и мирян, и духовенство это прекрасно понимало, и здесь действовал так называемый принцип церковной рецепции, когда вот действовало признание большинства. Большинство признало власть митрополита Сергия тогда. И это совершенно очевидно. То есть Григорий не поддержала, Григорьевский раскол не поддержала большинство и других самочинников церковных, которые пытались тоже взять власть в свои руки, их отвергало, отвергал церковный народ. А владыка Сергий до вот событий 27-го года, он пользовался фактически, ну, непререкаемым авторитетом среди вот, церковных людей в России.
На самом деле есть очень много каких-то нюансов, событий, сторон жизни тех лет, которых мы могли бы коснуться. Но, наверное, для того, чтобы не утомлять всякими подробностями наших слушателей, мы перейдем сразу к 27-му году, к знаменитой декларации. Что вынудило митрополита Сергия пойти вот на такой шаг, после которого он, в общем, подвергся осуждению, критике своих собратьев, многих?
Да, ну вот я все-таки немножко хотел бы сказать об одном событии, которое предшествовало этому. Осенью 1926 года проводились так называемые тайные выборы патриарха, потому что вот, ну, собор собрать невозможно было, и было решено путем опроса всех архиереев выяснить их позицию, значит, кого они хотят видеть патриархом. И в качестве кандидатуры основной был предложен митрополит Кирилл Смирнов Казанский. И владыка Сергий согласился с этим, кстати, что опровергает обвинение против него, что вот он всеми силами держался за власть и, значит, был узурпатором церковной власти, не хотел эту власть никому отдавать. Он согласился с кандидатурой митрополита Кирилла, сам за него проголосовал, и действительно большинство проголосовало таким вот образом за митрополита Кирилла, но ГПУ советское, оно, в общем-то, с самого начала было в курсе этой затеи, то есть, возможно, кто-то, ну, грубо говоря, заложил, вот, и, то есть, следили за людьми, которые с опросными листами объезжали епархии, и когда большинство подписей было собрано, они были арестованы. И было арестовано большинство архиереев-подписантов. То есть сразу же одним махом обезглавлена была большая часть епархии, то есть был очень сильный страшный удар в очередной раз нанесен по церкви осенью 26-го года. Был арестован сам митрополит Сергий, заместитель местоблюстителя. И вот в заключении митрополиту Сергию предлагались условия компромисса, по которому, во-первых, он мог быть освобожден, освобождались бы другие архиереи, вообще обещались церкви на будущем всевозможные блага, прекращение всех гонений, притеснений, возможность созыва собора поместного и так далее и тому подобное. И, ну, хотя бы просто элементарную легализацию получить, потому что надо иметь в виду, что с момента образования раскола обновленческого патриаршая церковь, Тихоновская церковь, как ее называли по имени бывшего патриарха, она находилась фактически вне закона. Она не имела ни статуса юридического лица, ни просто даже обычной какой-то регистрации, не имели ни епархиального управления, ни приходы. И для патриарха Тихона тогда, потом для митрополита Петра, затем для митрополита Сергия, этот вопрос легализации церкви был одним из важнейших. И власти и тогда ставили вот очень жесткие условия этой легализации, требовали, значит, допустить их вмешательство в кадровую политику церкви, чтобы все назначения архиереев, их перемещения и так далее, они согласовывались с соответствующими органами советской власти, и ни патриарх Тихон, ни митрополит Петр на эти требования не шли, хотя, конечно, степень лояльности церкви по отношению к советской власти, она увеличивалась, и прекращена была любая открытая такая критика в посланиях, в заявлениях патриарха Тихона, митрополита Петра, но допустить вот такое вмешательство во внутрицерковную жизнь они не могли. И вот именно такой компромисс был предложен митрополиту Сергию. И кроме того, посредством близко знавших его людей, были угрозы, был такой шантаж, что будут расстреляны все архиереи арестованные, что будет расстреляна и родная сестра митрополита Сергия Александра, если он не согласится на вот этот компромисс. И в итоге митрополит Сергий, он согласился на этот компромисс, он пошел на тот компромисс, на который не шли его предшественники. Он согласился допустить вот вмешательство в кадровую политику церкви советской власти. Если шли требования переместить кого-то из одной епархии в другую, митрополит должен был это выполнить. Если архиерей арестовывался, отправлялся в заключение, то его имя как правящего архиерея, ту епархию, которую он возглавлял, должно было быть прекращено, чего раньше не было. То есть архиерей не...
возглашаться за
прослушание. Да, возглашаться. То есть и на эту епархию должен был назначаться уже другой архиерей, тоже с разрешения советской власти. То есть вот таким вот образом должно было все происходить. И митрополит Сергий, как мы это увидим в дальнейшем, он согласился на эти требования. И весной 27-го года он был освобожден, сразу же прошла регистрация епархиальных управлений, был образован временный патриарший священный синод при нем, который был зарегистрирован. И летом 27-го года, именно 29 июля, вышло так называемое послание пастырям и пастве, как официально тогда называлась вот эта вот декларация его, получившая название такой декларации, митрополита Сергия 27-го года, в котором, собственно говоря, и митрополит Сергий заявлял о полной лояльности церкви советской власти, о том, что нельзя в ней видеть какую-то антинародную власть, и что верующие люди должны как-то вот находить общий язык, находить пути сотрудничества с этой властью, потому что ничего не происходит без воли Божией, без промысла Божия, поскольку вот 10 лет уже прошло этой власти, церковь существует в этом государстве советском, то никуда не деться, необходимо как-то, значит, в этой стране жить и с этой властью находить общий язык. Вот ну, собственно, если говорить кратко о содержании послания вот этого, собственно, в самом послании не было никаких уж таких, прямо скажем, заявлений, которые бы вот противоречили бы резко, скажем, посланиям и заявлениям патриарха Тихона в последние годы его патриаршества после заключения. Но это послание, оно стало фактически началом новой церковной политики, вот этой политики компромисса, которая отличалась от политики патриарха Тихона. И вот именно эта политика вызвала очень негативную реакцию многих церковных людей, иерархов, духовенства, и из-за этого начались новые разделения внутри церкви, к сожалению.
Я читала, что митрополит Сергий вначале составил свой проект вот этой декларации, и он был по формулировкам гораздо более мягким, чем то воззвание, которое вышло в итоге в свет, но, и, естественно, оно советские власти не устроило, и его заставили, вот известно ли историкам, насколько этот текст вообще имеет отношение к мыслям самого митрополита Сергия, или он целиком составлен кем-то вот из ГПУ, там, тем же Тучковым или кем, или все-таки это коллективное, так сказать, творчество?
Ну, мы, конечно, не можем знать это вот абсолютно точно и достоверно, кто конкретно составлял текст этой знаменитой декларации, но все-таки считается, что непосредственным автором этого документа был сам митрополит Сергий и его ближайшее окружение. То есть называются соавторы декларации из числа вот тех архиереев, которые вошли в состав Временного патриаршего синода. Это, например, будущий тоже патриарх Алексей Симанский, священномученик Серафим Чичагов, митрополит, и некоторые другие, митрополит Тверской Серафим Александров. Ну, там несколько архиереев обычно называются в числе соавторов этой декларации. То есть декларация вышла спустя несколько месяцев после образования синода, и как считается, что именно в синоде вот родился этот текст, который вот был подписан именем митрополита Сергия. Ну, там, кстати говоря, вот именно там фактически под этим посланием стояли имена всех членов синода тогдашнего.
То есть это нельзя, строго говоря, назвать декларации только одного митрополита?
Конечно же, нет. Это не его личное заявление, это заявление, можно сказать, его окружения, его синода, который он сам подобрал тогда. И, конечно, этот синод тоже действовал уже с разрешения советской власти.
Ну, мне хотелось бы все-таки не только в пересказе, а дать эту декларацию все-таки пару цитат, ну, наиболее таких ярких, которые дают представление о том, почему же она вызвала столь неоднозначную реакцию и до сих пор вызывает. Ну, во-первых, митрополит Сергий здесь благодарит советскую власть за, ну вот, за легализацию ее положения, столь, в общем, долго ожидаемого. Он пишет: «Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, так облаговолившему о святой нашей церкви. Выразим всенародную нашу благодарность и советскому нашему правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения. А вместе с тем заверим правительство, что мы не употребим во зло оказанного нам доверия». Здесь речь идет вот именно о легализации центрального управления. И он еще писал о том, что, ну, мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на низшее церковное управление, епархиальное, уездное и так далее. Надо, кстати, тут оговориться, что все это происходило вскоре после знаменитого Варшавского убийства, когда русские эмигранты в Варшаве убили Войкова, советского дипломата, который, в общем, нес ответственность, как считалось, за убийство царской семьи. Ему вот таким образом отомстили показательно. И, естественно, отраженным, так сказать, ударом это попало по церкви, потому что это эмигранты, это сторонники старого режима, церковь ассоциировалась с старым режимом, соответственно, она должна была тоже оправдаться. И в начале декларации есть такие строчки: «Теперь, когда мы уже у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных врагов не прекращаются, убийства, поджоги, налеты, взрывы и подобные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни, создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей церкви, тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и нашим правительством». Ну и далее фраза, которая больше всего, наверное, потрясла, шокировала многих православных людей. «Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза не только из страха, но и по совести, как учил нас апостол». Еще выше. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». Ну, конечно, можно понять людей, для которых это был шок, потому что, зная, что для советского государства в то время было радостями и удачами, в том числе там, и убийство неповинных людей, ссылки и репрессии по отношению и к верующим, и к духовенству, и, в общем, получалось, что церковь так или иначе разделяет вот все эти устремления и тенденции, которые проявлялись тогда советской властью.
Ну да, ну вот как позднее немного писал митрополит Сергий в одном из своих посланий, что вот когда вот он комментировал вот именно вот это место своей декларации, он указывал на то, что употребляя форму женского рода которой, радости и успехи которой, наши радости и успехи, то есть родины, митрополит Сергий говорит именно о успехах родины, а не Советского Союза, не советского режима. То есть здесь, конечно же, имелось в виду не радости и успехи вот конкретной власти, которая сейчас находится в стране, к сожалению, а успехи, радость и успехи родины, страны, в которой мы живем. То есть вот самый яркий пример – это, конечно, Великая Отечественная война, когда власть оставалась та же самая, коммунистическая, но церковь в лице митрополита Сергия и всего духовенства и мирян, она поддержала вот эту патриотическую борьбу с этим врагом, потому что это была общая беда для всех, и для неверующих, и для верующих. Вот эта беда, вот эта неудача начальная, когда началась война, это была общая неудача. А победа в 1945 году, это была общая радость. И радость и коммунистов, и радость верующих людей. То есть вот что здесь имелось в виду тогда.
Это оказывается, вот это отделение в собственном сознании родины от государства, это отнюдь не какой-то там прием каких-то либералов и пятой колонны, это, в общем, и разделялось и церковными людьми, что вот есть родина, которую любишь, несмотря ни на что, а есть государство, к которому ты можешь относиться и с любыми другими эмоциями.
Да, безусловно, безусловно. То есть фактически именно об этом митрополит Сергий и говорил, вот когда приехал один из архиереев с визитом из-за границы, вот он именно указывал, что вот, к сожалению, не заметили эту разницу, что он имел именно в виду преданность родине, а не режиму советскому.
Тут надо было читать между строк, да, тогда еще люди не научились.
Да. Тем более, что если бы он прямо открыто об этом заявил так, чтобы это было всем абсолютно понятно, вряд ли бы такой текст декларации одобрили бы большевики. То есть нужно понимать, что он вынужден был писать именно в таких выражениях, которые были бы приемлемы для вот, советской власти.
И люди должны были это читать... Ну, очень внимательно для того, чтобы вот такие мелочи, о которых вы говорите, вот запятую в том месте, там, в каком надо, чтобы это все заметить, потому что на виду, в общем, впечатление, самое вот такое общее впечатление, оно было именно такое, что церковь поддерживает именно советскую власть.
Да, ну вот так же вот вы о благодарности сказали. Многие оппозиционеры, митрополита Сергий, говорили о том, ну, в частности, вот известный епископ Дамаскин Цедрик, он очень так это пафосно писал, что за что благодарить? За погашу лампаду преподобного Сергия, за тысячи сосланных и казненных, за закрытые храмы и так далее, и так далее. Но ведь если мы внимательно прочитаем, вот как вы сказали, тут конкретно выражалась благодарность за легализацию церкви. То есть и перечислялось конкретно, да, вот что вот произошло и что мы ожидаем в будущем, также созыв собора, то есть вот мы благодарим за это правительство. Не о какой тут политике антирелигиозной, благодарности за антирелигиозную политику, конечно, речи не могло идти, это было бы безумие благодарить за это, и тогда сразу же понятно, что общество церковное все бы отвернулось от митрополита Сергия.
Вообще, если говорить о том, как мог, как должен был поступить митрополит Сергий, говорить в сослагательном наклонении, то вот думаешь иногда, ну вот поступил бы митрополит Сергий так, как вроде бы это напрашивалось по здравому рассуждению христианскому, то есть обратиться к людям с воззванием, выйти на улицы, протестовать против репрессий, против церкви, против вообще вот всего того, что творила советская власть, какое-то гражданское неповиновение и так далее. Но если вспомнить, что было в 30-е годы, когда в годы Большого террора, когда церковь просто физически уничтожалась, и какова была реакция многих людей в деревнях, в городах, а этой реакции практически, к сожалению, не было, было или она была очень какими-то отдельными эпизодами проявлялась, то можно понять, что никакого успеха это тогда бы, скорее всего, не имело, потому что ну, вот мы даже в житиях новомучеников часто читаем о том, что вот арестовали батюшку в какой-то деревне, матушка там умерла или ее тоже арестовали. И вот эти беспризорные дети там бродят по огородам с этих односельчан и пытаются там что-то себе собрать, чтобы как-то прокормиться. И одного ребенка, наконец, какая-нибудь женщина сердобольная забирает, других отправляют в детдом для детей врагов народа. И, так, и никто не встает, на, так сказать, с дрекулями на защиту вот этого священника, на защиту церкви. Это было, случалось такое, когда не давали снимать колокола и так далее. Но это были на фоне вот всего происходящего по стране, это были такие эпизодические явления, да, которые, в общем, ну, не могли давать надежды на никому на то, что это может быть каким-то массовым явлением, вот такое сопротивление.
Да, конечно, нужно понимать, что если бы действительно подавляющее большинство народа было бы вот, категорически против всех тех мероприятий, которые проводила советская власть, она бы, конечно, не смогла бы удержаться у власти. И это понимал еще и патриарх Тихон, еще в период гражданской войны, когда он призывал не оказывать прямого содействия ни одной из борющихся сторон, не поддерживать белое движение, а призывал всех к покаянию, к изменению собственной жизни, потому что было понятно, что пока сам народ, вот как он писал, не омоется слезами покаяния, пока сам народ не придет, не вернется к Господу нашему, то ничего не изменится. То есть это так и будет оставаться и продолжаться. И, к сожалению, в дальнейшем, может быть, люди, конечно, уже и видели, и понимали многие, что происходит, и что вот этот режим становится все более жестоким, все более тоталитарным, и вот эти репрессии, и все боялись просто уже, и вот боялись, вот вы рассказали пример беспризорных детях, священника, которые вот пытались что-то себе найти покушать, и им никто, собственно, их никто под свое крыло не брал, не помогал, потому что просто боялись. Боялись, что они станут следующими, что их также придут, арестуют, расстреляют. И вот этот страх он сковывал, он не, как бы вот не давал возможности что-то делать. Но это все последствия вот прежних измен, прежнего вот этого отступничества действительно от Евангелия, от евангельских заповедей, от того, что учила, чему учила, собственно говоря, церковь, но что, к сожалению, и в самой церкви мало кем исполнялось вот, до революции 1917 года, собственно, за что и последовал этот это вот наказание, вот это вот все, что с 17-го года происходило в стране. И патриарх Тихон это понимал прекрасно, митрополит Сергий это понимал. И была альтернатива, вот либо церковь действительно будет до конца оставаться такой вот бескомпромиссной, и до конца будет вот обличать всю эту неправду советской власти, тогда просто-напросто она полностью перейдет на нелегальное положение, и те немногие храмы, которые оставались, они все будут закрыты, и всякая возможность какой-то легальной, видимой, открытой церковной жизни, приходской жизни полностью прекратится, и что будет через десятилетия вообще с церковью, совершенно непонятно, будет вообще, останется ли церковь в России. То есть, конечно, Вселенская церковь, она не разрушится, как согласно обетованию Господа, что врата ада не одолеют ее. Но мы знаем из истории церкви, что были поместные церкви, которые прекратили свое существование полностью. Например, Карфагенская церковь, были другие церкви на Ближнем Востоке. И такая же судьба могла бы постигнуть. В принципе, не можем этого, значит, вот гарантировать, что вот этого бы не произошло. Могла бы такая же судьба постичь и Русскую Православную Церковь. И об этом думал и говорил, и писал, вот в частной переписке, например, митрополит Сергий, объясняя мотивы своего компромисса, что, как он говорит, что он сохраняет церковь. Ему говорили, что церковь сохраняется Господом, что спасает церковь только Господь, и вы сами в церкви находитесь. Говорил, да, но что касается вот именно структуры церковной, администрации, видимого управления, то это на нас это лежит обязанность, это мы поставлены для этого нашим Господом сейчас, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту церковь сохранить. То есть вот так, он так видел вот свою миссию, свою задачу, находясь в должности сначала заместителя, потом местоблюстителя патриаршего престола с 37 года. Ну и, собственно говоря, ну, дальнейшая история, она показывает, что ну, в чем-то, может быть, не во всем, но в чем-то митрополит Сергий оказался прав, потому что церковь, видимо, сохранилась. И в 43-м году, когда период войны, советская власть пошла на временную нормализацию положения церкви, она обратилась именно к патриаршей церкви, а не к обновленческой. Если бы не было вот легальной патриаршей церкви, то они могли бы обратиться к обновленческой церкви, и тогда, собственно говоря, вот дальнейшая история могла совсем по-другому пойти церковь, то есть этот раскол достаточно с радикальными реформами, вот он оказался бы действительно вот правопреемником исторической церкви в России, и что бы, значит, происходило. То есть Сергий, митрополит Сергий, его единомышленники, они сумели сохранить, пусть даже в минимальном каком-то совершенно таком виде, но сумели сохранить видимую церковь, патриаршую, законную, каноническую, безусловно, церковь, традиционную церковь, и которая смогла пережить эти страшнейшие, тяжелейшие годы 30-х, годов и дожить до более благополучного времени, относительно благополучного вот уже 40-х годов, и таким образом церковь была сохранена.
Хотя вот в годы Большого террора, я думаю, что нелегко приходилось и самому митрополиту переживать вот эти все события, и всем людям, которые надеялись на то, что эта декларация, ну, как-то защитит все-таки церковь, и ведь тогда она была на грани полного уничтожения. Ну,
конечно, безусловно, митрополит Сергий не мог предвидеть, как будут события развиваться в дальнейшем. То есть, когда вот эту декларацию издавал, он действительно, возможно, рассчитывал, что, ну, все-таки получится добиться хотя бы минимального какого-то признания и собрать собор и так далее, но с 29-го года, наоборот, ситуация будет ухудшаться, да, церковь, ее организация будет сохраняться, но она будет, знаете, сохраняться и ужиматься постепенно, вот прекратит синод в 32-м году свое существование, архиереи все меньше и меньше, и так что в 39-м году всего 4 архиереи на свободе, то есть вроде бы патриархия есть, но в таком виде, что ее просто вот ногтем чуть-чуть придави, и все, ее уже не станет. И это, конечно, ну, было очень печальное зрелище, и неизвестно, что, вот, что думал сам митрополит Сергий, как он, может быть, возможно, даже и раскаивался в том, что он пошел в свое время на этот компромисс, потому что в любой день, в любой момент можно было арестовать последних архиереев, тут же всю эту патриархию ликвидировать. Но все-таки этого не произошло, этого не произошло, и значит, все-таки, ну, хоть в чем-то мы можем оправдать тот компромисс, на который пошел в свое время митрополит Сергий. Потому что церковь пережила это тяжелейшее время, дожила до лучших времен. И в итоге переживет и саму советскую власть, и, собственно, возродится уже в полной мере уже в постсоветский период.
Ну, отец Владислав, может быть, еще все-таки несколько слов вот о том небольшом уже периоде жизни, который мы не затронули. Это вот со времени уже избрания патриархом.
Да, ну вот митрополит Сергий фактически в течение 18 лет возглавлял церковь, но не в сане патриарха, а сначала как заместитель местоблюстителя, потом местоблюститель патриаршего престола. И только осенью 1943 года, когда состоялась знаменитая встреча иерархов со Сталиным, а это были митрополит Сергий, также митрополит Ленинградский Алексей Симанский, митрополит Киевский Николай Рушевич, три иерарха, которые фактически находились во главе церкви тогда. Вот во время этой встречи были решены вопросы нормализации положения церкви в государстве, было получено разрешение на созыв собора, избрание патриарха, и было много других вопросов решено в ходе этой встречи. И митрополит Сергий за архиерейским собором, который состоялся в новом здании Московской патриархии в Чистом переулке, был избран, ну, в общем-то, единогласно был избран патриархом, ну, потому что он фактически, можно сказать, и был патриархом, только вот не носил этого титула, и с этим титулом он возглавлял церковь в самый последний период своей жизни, меньше года, до мая 44-го, когда вот он скончался. Ну, вот этот период с осени 43-го до кончины патриарха Сергия, этот период, когда церковь стала постепенно подниматься с колен, была возобновлена спустя вот, два десятилетия издательская деятельность, стал издаваться журнал Московской патриархии, стали только-только начали открываться первые храмы после периода их закрытия и невозможности открытия. И то есть все то, что будет происходить потом уже при патриархе Алексии, вот возрождение религиозного образования, духовных семинарий, академий, это все стало осуществляться вот в последний период вот, патриаршества Сергия Страгородского.
А можно буквально в двух словах сформулировать причины, почему вдруг государство так изменило свое отношение к церкви?
В двух словах очень сложно, потому что причин было много. Вот если совсем кратко, сталинское руководство хотело вот использовать потенциал церкви для того, чтобы поднять имидж страны в глазах мирового сообщества. И, собственно говоря, уже стоял вопрос о разделе сфер влияния в Европе послевоенной. И Сталин прекрасно понимал, что европейские народы и вот восточноевропейские, и вот влияние Советского Союза, они в основном христианские, там христианские церкви, православные поместные церкви и так далее. И он хотел сделать православную церковь Московского патриархата вот проводником влияния Советского Союза в этих восточноевропейских странах, то есть использовать церковь во внешней политике. Это вот было такое прагматическое желание сталинского руководства, это, в общем-то, не скрывалось чиновниками, самим Сталиным. И, собственно говоря, вот стоял вопрос об открытии Второго фронта в 43-м году, и готовился визит архиепископа Йоркского, представителя англиканской церкви в России, чтобы вот он затем, значит, в Англии сказал о ситуации с религиозной свободой в СССР для того, чтобы там могли согласиться на вступление в войну на стороне Советского Союза, потому что в Англии и в США тоже отказывались вступить на войну на стороне Советского Союза, потому что Советский Союз в представлении это безбожное государство. Нужно показать, что нет, у нас тоже есть церковь, у нас есть патриарх, у нас нормальные отношения. И вот к этому визиту именно, значит, разрешили избрать патриарха. И вот эту делегацию англиканской церкви уже встречал патриарх Сергий, вот, то есть уже другая совсем была ситуация. То есть это, конечно же, было вовсе никакое не покаяние Сталина, как вот некоторые говорят, что вот он там покаялся, он изменился, ничего подобного, потому что мы знаем, что в 1948 году началось вновь гонение на церковь и репрессии и так далее, которые продолжались до самой смерти Иосифа Виссарионовича. Поэтому здесь, конечно, было желание просто такое достаточно циничное использовать церковь. Вот. Но как покажет практика, в чем-то это удалось, в чем-то это не удалось. Вот. Потому что все равно церковь — это, прежде всего, институт не человеческий, а богочеловеческий, и как бы люди, значит, себя не вели, все равно Господь промышляет о своей церкви и выправляет какие-то ситуации, которые, может быть, не вполне правильные, вот в другое русло.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в цикле передач «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы» мы говорили о патриархе Сергии Страгородском с преподавателем Екатеринбургской семинарии, священником Владиславом Мусихиным. Спасибо вам, до следующих встреч.
Спасибо всем, Господи. Всего доброго, до свидания.